Кузня холбы здоровые, может, и не такие уцепистые, как красивый барин, но уж как-нибудь растянут, на то у них свой инструмент имеется. Само собой, не за спасибо. Копеек 20 дать придется. Тут ты и сообразил. А где их взять 20 копеек? Последний пятиалтынный вчера кроту отдал. Или надуть кузнеца, посулить деньгу, а после дать деру. Снова бегать, вздохнул Сенька. Кузнецы, если догонят, так отметелят своими кулачищами, хуже любого японца. В общем, шел, думал. Поднявшись на моросейку, увидал вывеску. Сам Шитов. Ювелирные и златокузнечные работы. Вот оно, что нужно-то. Может, даст ювелир сколько-нисколько за серебряную монету из Сумы. Опять же, копейки эти старинные. Не даст. Часы Килькины заложить можно. Потянул стеклянную дверь, вошел. За прилавком никого не было, но красивая птица-попугай, что сидела в клетке на жердочке, проорала противным голосом.
«Добро пожаловать!»
На всякий случай Сенька снял картуз и тоже сказал «Доброго здоровья!» Хоть он был и птица, но видно с понятием.
«А шо, Тик-Джан, опять дверь не заперта!»
Донесся из глубины лавки бабский голос, чудной с переливами.
«Заходи, кто хочет!»
Зашуршали шаги. Из-за шторки выглянул человек небольшого росточка, лицом смуглявый, с кривым носищем. На лбу вздет стеклянный кружок в медной оправе. Пугливо спросил.
«Вы один?»
Увидал, что один. Тогда побежал, зачем-то дверь на засов запер, и только после повернулся к Скорику.
«Чем могу?»
«Да, такой огрызок железного прута не растянет», — расстроился Сенька. «А еще про кузнечные работы написал. Может, у него подмастерье имеется?»
«Желаю кое-чего продать», — сказал Сенька и полез в карман.
Ох, непросто это было со стянутыми-то руками. Попугай как заладит дразниться.
«Продать, продать, продать!» —
носатый ему.
«Помолчи, помолчи, Ливончик!»
А Сенька, оглядев с ног до головы, сказал.
«Извините, молодой человек, но я краденого не покупаю. На то есть свои специалисты».
«Без тебя знаю. Вот, чего даст?» И монету на прилавок шлеп. Ювелир на Сеньке на запястье покосился, однако ничего не сказал. А на серебряный кругляш глянул без большого интереса.
«Хм, Ефимок!»
«Кто-кто?» — не понял Скорик.
«Ефимок! Яхим Сталлер!» «Монета нередкая, они идут по два веса, то есть по весу серебра, помноженного вдвое. Ваш Ефимок в хорошей сохранности».
Взял денежку, положил на весы.
«Можно сказать, даже в идеальный. Полноценный талер 6,5 золотников весу. Золотник серебра нынче 24 копейки, это получается 3,12. Минус моя комиссия 20%, итого 2 рубля 50 копеек. Больше вряд ли кто-нибудь даст».
2 с полтиной — это уже было дело. Сеньк снова завернулся весь, полез в карман за чешуйками, высыпал на стойку.
«А эти чего?»
Лепестков этих было у него ровно 20, еще ночью пересчитал. Плохонькие, конечно, копеечки, но если к 2 с полтиной прибавить, это уже 2,70 выходило. Чешуйкам ювелир больше уважения оказал, чем Ефимку. Спустил с лба на глаз стеклышко, стал разглядывать одну за одной.
«Серебряные копейки, ого! Яд! И сохранность завидная. Ну, эти могу взять по 3 рубля штучка».
«Поскольку, поскольку!»
— ахнул Сенька.
«Поймите, молодой человек», — сказал ювелир, взглянув на Скорика через стекляшку страшным черным глазом. «Предбунтажные копейки, конечно, не талеры, идут по другому курсу, но как раз недавно в Замоскворечье вырыли очередной клад того времени в 3000 серебряных копеек, в том числе 200 яузских, так что цена на них сильно упала. Ну, хотите по 3,50, больше не могу».
«Это сколько же всего будет?» —
спросил Скорик, еще не веря своей удаче.
«Всего?» — сам Шитов пощелкал счетами, показал. «Вот, вместе с Ефимком 72 рубля 50 копеек».
Сенька аж охрип.
«Ладно. Давай!»
Попугай встрепенулся.
«Давай, давай, давай!»
Хозяин монетки сгреб куда-то под прилавок, звякнул замком кассы. Зашуршали кредитки. «Заслушаешься, это ж надо!
Какие деньжищи!
Из глубины лавки снова пропел бабский голос.
— А шотик Джан, чай кушать будешь?
— Сейчас, душенька, — обернулся ювелир. — Только клиента отпущу. Из-за занавески вышла хозяйка с подносом. На подносе чай в серебряном подстаканнике, блюдечко со сластями, важно. Тетка была видной, толстая, много больше своего мухортика, с усами под носом, а ручищи — сахарную голову. Вот она загадка и разъяснилась. С такой бабой никакого подмастерья не нужно.
Тут и все вот чего!
Покашлял Скорик и руки с прутом показал.
Мне бы того распутаться. Пацаны посутили.
Баба посмотрела на скованные руки, слова не сказала, пошла себе обратно за занавеску. Ювелир же взялся за прут своими сухими лапками, и вдруг, Сенька обомлел, растянул железное кольцо. Не до конца, но все же запястье вытащить хватило. Ай да Ашотик! Покуда Скорик вольными руками рассовывал по карманам бумажки с гривенниками, Самшитов все на прут глядел. Покапал на него из какого-то пузырька, поскреб, повернул концом, стекляшку наставил. И ну давай лысину платочком тереть! — Откуда это у вас? — спрашивает, и голос дрожит.
— Так тебе и расскажи. Сенька, откуда-откуда, да ладно, паскуда, не стал ему говорить, потому что хороший человек, и выручил. Сказал вежливо. — Откуда надо? И хотел уж идти. Нужно было подумать, что с нежданным богатством делать. Но тут хозяин возьми и брякни. — Сколько вы за это хотите?
— Шутник. За железный мусор. Однако голос у Самшитова дрожал нешутейно.
— Невероятно!
— забормотал он, надраивая прут мокрой тряпочкой. — Я, конечно, читал про талерный пруток, но не думал, что сохранился второй такой и клеймо Яузского двора. Сенька глядел, как черный прут из-под тряпочки вылазит белым, блестящим.
— Чего?
— спросил. Ювелир смотрел на него, будто что-то прикидывал.
— Хотите два веса, как за талер, а? — Чего? — Даже три!
— быстро поправился Самшитов, положил прут на весы.
— Здесь без малого 5 фунтов серебра. Пускай будет ровно 5. Защелкал костяшками на счетах. — Это 115 рублей 20 копеек, а я вам дам втрое 346 рублей. Даже 350. Нет, даже 400. Целых 400 рублей, а? Что скажете?
Сенька сказал.
— Чего?
В лавке я столько денег не держу. Нужно в банк сходить. Выбежал из-за прилавка, стал в глаза заглядывать. Вы должны меня понять. С таким товаром много работы. Пока найдешь правильного покупателя, нумизматы.
Публика особенная.
Чего?
Нумизматы — это коллекционеры, которые собирают денежные знаки, объяснил хозяин, но сильно понятнее от этого не стало. Сенька этих самых коллекционеров, что обожают деньги собирать, на своем веку много видал, того же дядьку, Зотлариона, к примеру.
— А сколько их, которым эти пруты нужны? — спросил Скорик, все еще подозревая подвох.
— В Москве, пожалуй, 20 человек, в Питере вдвое. Если за границу отправить, там тоже многие купить захотят. Тут носатый вдруг дернулся.
— Вы сказали, пруты? Во что еще такие есть? И вы готовы продать? «По 400?» — спросил Сенька, сглотнув.
Вспомнил, сколько там в подземелье этого хворосту навалено.
«Да-да, сколько их у вас?»
Корик осторожно сказал.
«Стутик 5 добыть можно бы».
5 талерных прутов? Когда вы можете мне их принести?»
Здесь нужно было солидность показать, не мельтешить. Трудное, мол, дело. Не всякий справится, помолчал, и важно так.
Часа через 2, никак не ранее.
«Ниночка!» — заорал ювелир жене. «Закрывай магазин, я в банк!»
Заморская птица крику обрадовалась. «Давай тоже базарить!»
«Я в банк! Я в банк! Я в банк!»
Под эти вопли Сенька и вышел. Рукой об стенку оперся, так шатало. «Ничего себе прутики! По 400 рублей штука! Прямо сон какой-то!»